Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаю вам прослушать третью часть интервью с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о протоиерее Иосифе Фуделе.
Действительно, по воспоминаниям и его сына Сергея Фуделя, и по воспоминаниям его духовного чада Сергея Николаевича Дурылина, мы видим, что он необыкновенно любил службу и свое служение. Так Сергей Николаевич Дурылин описывает некоторые моменты богослужения, как читал, как молился отец Иосиф во время некоторых служб. Во-первых, нужно сказать, что он был противник всякого украшательства. То, что от него потом воспринял, наверное, на каком-то наследственном уровне воспринял Сергей Иосифович Фудель. Вы помните, как он писал об этом, о портестном пении, о концертном покаянии, куда вы уходите, сейчас будут петь концертное покаяние. Так вот, отец Иосиф Фудель читал голосовым уставом. То есть вот были переписчики книг, они писали без всяких завитушек, был такой определенный устав. А у него был голосовой устав, то есть это было ровное чтение, без всяких украшательств. В то же время оно было очень выразительным.
Без душевности. То есть...
без душевности, но духовным.
Духовное целомудренное чтение.
Да, и Сергей Иосифович Фудель вспоминает, как он молился, и какие-то моменты его службы он видел, как он полностью уходил туда. Он растворялся в службе, он ничего не видел.
Отец.
И лицо его преображалось, просто преображалось. Вообще облик у него был достаточно аскетичный. Если мы посмотрим на его фотографии, он уже к концу жизни своей, во-первых, он был измождённый работой, своим служением, и он был очень большим постником. Еще когда первый раз его встретил Сергей Николаевич, он увидел в его облике что-то иноческое, от иного мира, хотя тут был не монахом.
А белым священником, любимую жену имел, единомышленницу.
У него было, в общем, но скорее устроение его было по-настоящему монашеским, и, может быть, от него воспринял Сергей Иосифович Фудель идею монашества в миру. Очень важная эта идея, и которую, в общем, отчасти, наверное, он и воплотил в своей жизни.
Но я бы хотела еще какой акцент сделать вот в свете того, что вы говорите, и то, что вы цитировали до этого. То есть болеет душой, с любовью, не с карающим мечом, выискивая там недостатки, а видя, что происходит внутри церкви. Он мог писать откровенно о каких-то вещах, и цитаты эти тоже можно приводить, когда он откровенно пишет, что буквально опускаются руки от того, что видишь вокруг. Вот мы с вами делали передачу о протопресвитере Александре Шмемане, и вот здесь тоже такая перекличка, потому что когда были изданы у отца Александра дневники, которые он никогда не рассчитывал на то, что они будут опубликованы, и к нему как бы предъявляли претензии, где он откровенно писал о своем духовном пути. Вот, и там были моменты и уныния такого, и некой жалобы внутренней, потому что душа страдала, он писал для себя. И это вот перекликается, между прочим, вот с тем, о чем мы сейчас говорим. Потому что протоиерей Иосиф мог писать, у него бывали очень сильные вот и предчувствия революции, и мысли о русском народе. Он видел, что происходит, и говорил, что это уже не та Святая Русь. Даже он говорил, уже давно распростились с мечтой там, вернуть Софию, кто в нее войдет. И что происходит с русским народом. И это все было очень честно. Это было честно и требовательно, в первую очередь, как к себе. Вот мы знаем его покаянные, почему они все в тюрьме, а я еще на свободе. И это свойственно людям духовным, обращаясь опять же к наследию протопресвитера Александра Шмемана. И не только их. И опять же, такие же бывали искушения с публикацией дневников нашего святого праведного Иоанна Кронштадтского, где тоже вот такая требовательность и к себе откровенная, она и сейчас воспринимается, и даже для многих, может быть, и не полезна, потому что это тоже не рассчитанные вещи на публикацию, но как иллюстрация о том, что церковь – это лечебница, и что не становится по щелчку или вот с кондачка святыми людьми, что это труднейший путь, и «Царство небесное нудится». Ну и можно много чего по этому поводу сказать.
Искушения с дневниками отца Иоанна Кронштадтского, я хочу сказать, были в некорректном их цитировании.
Что было выдергивание из контекста.
Из контекста, что было предпринято на одном из либеральных сайтов, которые сейчас, так сказать, набирают силу, они были некорректно, мало того, что они были процитированы некорректно, и была, так сказать, затеяна дискуссия вокруг этого и, в общем, соблазны, волнения людей, в которые были втянуты многие православные верующие. Таких ситуаций у нас очень много. И как раз с некорректным цитированием в обратную уже сторону, в упреках в модернизме протопресвитера Александра Шмемана.
Это да.
И с другой стороны идут очень большие искушения, и тут нужно находиться вот в трезвом состоянии. Тут опыт отца Иосифа Фудоля, он очень важен, потому что вот это трезвение, он как раз об этом пишет, об этом срединном пути. Причем он объясняет этот срединный путь, о котором говорил Христос. Наверное, вот может быть, это единственный священник, у которого я нашла слова и подтверждение об этом срединном пути. Я уже даже не помню, где он это, об этом говорит. Может быть, это в переписке Леонтьева, в этом диалоге. Причем у них была и своя полемика интересная о каких-то идеях. То есть он был не полностью леонтьевского духа, он был абсолютно самостоятельный, мыслящий человек. И там вот эта идея трезвения, она очень важна. Вот я просто не встречала нигде развернутого ответа на этот вопрос, как относиться к вот этим вызовам времени и к этим страшным искушениям, которые есть, к этим провокациям. Будем называть их провокациями.
Да, духовная брань продолжается, и если в то время протоиерей Иосиф писал, что дореволюционная церковность все больше теряла любовь и святости, то что можно говорить про наши дни, когда все усугубляет?
Да, хотел бы еще вспомнить очень интересный эпизод с молебном перед державной иконой Божией Матери как раз в разгар этих событий. Это был октябрь 1917 года. Об этом пишет Сергей Николаевич Дурылин в этом очерке. Кстати, этот очерк он написал для своего ближайшего тогда друга и сына своего друга Сергея Фудоля, и предпослал ему эпиграф братски любимому Сереженьке в память о его отце. Я не дословно цитирую, но приблизительно так. И там он пишет об этом уникальном совершенно молебне. Хотела процитировать еще по поводу леонтьевского духа.
Вот мы только что говорили о леонтьевском духе, вы вспомнили опять, говоря о том, что протоиерей Иосиф самостоятельная личность была, но все-таки этот дух, опять же, он оптинский. Это не в чистом виде, как говорится, леонтьевский, это как раз вскормлено старцами Оптиной пустыни.
Это очень важный момент. Сергей Николаевич пишет в своем очерке: «В леонтьевском, в чем бы оно ни выразилось, в политике, религии, искусстве, жизни, нечего делать либеральному батюшке и заинтересовавшемуся христианством доценту, собирающемуся реформировать церковь семинаристу. Но леонтьевским заинтересуется настоящий монах, епископ, строгий государственник, размышляющий о значении православия как исторической силы. К нему потянется тот, кто обретает Бога в страхе и тревоге собственного душевного разлада и развала. Леонтьевское всегда сурово. Оно не сулит никаких ни личных, ни общественных, ни государственных мистических утешений. Оно требует, и все построено на отречении, отказе, отстранении того, что было до подхода к леонтьевскому. Оно все построено на «или», а не на «и», как у Соловьева. Там и мистика, и либерализм, и правовое государство с легким социалистическим налетом, и София, и Конституция, и аскетизм, и папа, и профессор Горнак. Здесь или либерализм, или аскетизм, или Конституция, или София, или правовое государство, или мистика. Без окончательного выбора того или другого из «или» леонтьевского нет. Для жизни, для современной жизни оно неудобно. С ним в душе, в мысли, в жизнечувствовании, в воле нельзя быть профессором нашего университета, доцентом духовной академии, членом господствующей политической партии, заметным представителем городского белого духовенства, даже видным писателем, художником, публицистом. То есть быть писателем можно, но видным нельзя. Но с ним же в душе, мысли, воле можно быть и ныне монахом, аскетом, отставным военным, живущим под руководством старца, бывшим государственным деятелем, никому неизвестным, нечитаемым писателем, простецом, странником по святым местам.
То есть это то, что в худшем смысле старались обвинить в консерватизме, а что по сути является, можно сказать, сердцевиной и солью вот настоящего делания, не теоретического. Какие точные, вот относительно и наследие Владимира Соловьева, никто, который не умоляет, там отбирать можно ведь все лучшее, что есть. Но ведь это же потрясающая точность формулировок и понимания.
Да, Сергей Николаевич Дурылин, о нем нужно сказать два слова. Он был, конечно, удивительный человек и очень уязвимый человек. Очень уязвимый.
Для наших радиослушателей, кто, может быть, не знает об этом человеке ничего, надо, чтобы вы сказали хоть несколько слов, чем занимался и что за личности.
Сергей Николаевич был духовным чадом отца Иосифа. Я говорила уже о том, как они познакомились на заседании Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева. Там они впервые встретились, познакомились. Потом уже Сергей Николаевич приходил к отцу Иосифу в Плотников переулок, в церковь Николы в Плотниках. И дальше они уже общались между собой. Потом, после смерти отца Иосифа, отношения с Сергеем Николаевичем поддерживал сын протоиерея Иосифа, Сергей Иосифович Фудель. И у них были достаточно тесные отношения. Мы даже вспоминаем их ночные беседы, описанные в книге «Воспоминания», опять же, Сергея Фуделя, когда они очень долго говорили, а молодой Сергей Фудель был такой голодный. И, в общем, в процессе этих разговоров ночных Сергей Николаевич доставал какую-то мелкую рыбёшку, привезенную из Аланецкого края, и таким образом эти беседы продолжались. Он был этнографом, вот я упомянула об Оловецком крае.
И этнографом был Сергей Николаевич Дурылин.
Дурылин. Сергей Николаевич Дурылин был этнографом, театроведом, искусствоведом. И был он священником по благословению оптинского старца Анатолия.
Потапова, наверное, последняя.
Да, Анатолия Потапова Оптинского, он служил в Москве в церкви Николы Клинников. Отдельная страница, как он устранился от священства. Нигде нет свидетельства о том, что он сложил себя сан, он просто устранился, не выдержав зноя, как говорил Сергей Фудель, церковных искушений. Это была очень тяжелая страница. Он дружил очень плотно с Нестеровым.
С художником
Нестеровым. Остался даже портрет, называемые «Тяжелые думы», где Нестеров изобразил его в рясе, хотя к тому времени уже он рясу снял. Интересный такой портрет. И он же о Нестерове Сергей Николаевич написал в серии ЖЗЛ, у него вышла книга о художнике Нестерове. То есть он был и театровед, и искусствовед, и литератор. Вот Мария Николаевна Фудель мне посоветовала почитать его прозу. До этого я не знала. Я его знала как публициста и знала о нем из воспоминаний Сергея Иосифовича Фуделя. Замечательный слог. Он замечательный, очень тонкий человек, но очень уязвимый. И вот в это сложное время...
Он не был репрессирован.
Он был репрессирован, и я думаю, что одна из причин его отхода от священства была связана, это мои только предположения, связана с тем, с чем он столкнулся в камерах. Возможно, его просто вынудили. Он был рукоположен в целибат, то есть шантажировать его ничем не могли, но, может быть, надавили на такие какие-то струны, когда он, так сказать, с чем-то согласился. Он жил с этой болью очень долго и потом практически не поддерживал ни с кем отношений.
Но ведь он не отрекался, нет.
Не отрекался, просто... но он оставил очень много свидетельств. В частности, во-первых, у него книги прекрасные. Он и прозаик, и искусствовед, и оставил прекрасные воспоминания об отце Иосифе Фуделе. И это не просто воспоминания об отце Иосифе Фуделе, но, как мы видели, это еще и прекрасные свидетельства о времени.
Вот и хотела сказать, что сейчас, вспоминая так подробно Сергея Николаевича Дурылина, и вот мы... ассоциативно у нас возникали какие-то ответвления, но это все передает дух времени той эпохи и перекладывает мосточки вот такие к сегодняшнему дню.
Я хотела бы дополнить рассказом о молебне отца Иосифа перед державной иконой Божьей Матери. Я начинала об этом говорить, немножко отвлеклась. Это описывает Сергей Николаевич Дурылин в своем очерке об отце Иосифе. Это был октябрь 17 года. В храме Николы в Плотниках появилась известнейшая, тогда она еще не называлась державная, сохраненная крестьянской Адриановой известная икона Державной Божьей Матери, которую она перевезла на санках, мы знаем, в Коломенской. Оттуда она начала свое путешествие по храмам.
Но самое главное, что она была обретена тогда, когда наш царь-мученик Николай II вынужден был отречься от престола. И получается, вот это обретение иконы, когда сама Божья Матерь взяла на себя попечение и под своим покровом России.
Это очень интересный такой эпизод, который описывает Сергей Николаевич Дурылин, когда он пришел в храм, где находилась эта икона, и увидел, что храм полон народу, и народ плачет. Это было рыдание в голос, причем рыдание в голос было и со стороны мужчин. Люди плакали, молились и плакали. Очень сосредоточенный отец Иосиф стоял, молился. После того, как обедня отошла, Сергей Николаевич пошел домой к отцу Иосифу и дожидался его там. Но тот все не приходил. Оказывается, он с иконой, с державной иконой Божьей Матери ходил по приходам. С утра уже он ничего не ел, он устал. Между домами стреляли. Дочь Нина, выглянув в окно, сказала: вот папы все нет, а тем не менее между домов стреляют. Он описывает еще тот эпизод, что когда отец Иосиф собирался пойти крестным ходом с иконой державной, к нему подошел какой-то, может быть, патруль и сказал: ну что вы делаете? Во-первых, идите к домам, не идите по центру тротуара. Здесь стреляют, вас могут убить. Отец Иосиф пошел по улице, не уйдя никуда к тротуару, пошел крестным ходом с этой иконой. И пришел он очень-очень поздно. То есть вот в самый тяжелый критический момент он своего служения не прекращал. Он, во-первых, молебны служил, просто даже забывая о себе, о своих каких-то нуждах и о самом себе. Действительно, это было самозабвенно. Может быть, это его тоже как-то подорвало, но он исполнил, так сказать, во всей полноте исполнил свой пастырский долг. Он поддерживал свою паству, он показал людям, что делать в это время. Молиться, молиться.
И вернуться ко Христу.
Вернуться ко Христу. И, кстати, последняя встреча Сергея Николаевича Дурылина с отцом Иосифом была, опять же, в 16-м году на вечере памяти Леонтьева. И мы уже говорили об этом вечере, когда Андрей Белый подошел с благодарностью. И отец Иосиф вышел на кафедру, и речь шла о том, что нужно установить памятник Константину Леонтьеву. Он сказал, что Константину Леонтьеву ничего от нас не нужно, кроме молитвы. Я вас всех приглашаю завтра прийти на панихиду по монаху Клименту в Плотников переулок, в мой храм. И мне хочется сказать словами отца Иосифа о том, что, в общем, в принципе, и отцу Иосифу, и Сергею Николаевичу ничего, кроме наших молитв, не нужно. Вот наша память, может быть, так сказать, усвоение их уникального опыта, духовного опыта, который остался в книгах и в статьях. Но кроме нашей молитвы ничего не нужно. Вот отец Иосиф в этом был прав.
Вот вы сейчас упомянули о особом отношении протоиерея Иосифа Фуделя к Божьей Матери, и мне закончить нашу беседу хочется цитатой воспоминаний духовной дочери протоиерея Иосифа, которую приводит Сергей Иосифович. Вот есть такие строки. «Хочется написать, — пишет духовная дочь, — о его последней проповеди протоиерея Иосифа. Он говорил о Божьей Матери. Говорил весь светящийся радостью и победою, а окончил словами Дмитрия Ростовского: «Радуйтесь, грешники! Праведников поведет в рай апостол Петр, а грешников – сама Божия Матерь». Вот нам хочется на этой ноте высокой закончить наши воспоминания о дивном подвижнике своего времени, протоиерее Иосифе Фуделе, в преддверии столетия со дня кончины этого удивительного человека. Хочется, чтобы мы его помнили, помнили его наследие, и, конечно, в первую очередь о нем помолились и попробовали все-таки действительно усвоить какие-то самые важные вещи из наследия. Оля, и в заключение нашей беседы хотелось бы, чтобы вы прочитали стихотворение сына протоиерея Иосифа Сергея Иосифовича Фуделя, посвященного его отцу. Мы начинали передачу со стихотворения его, другим стихотворением, посвященным отцу, мы и закончим.
Да, здесь он дает и внешний, и внутренний портрет своего отца Сергеевича. «Чело высокое, черты, с какой-то строгостью особой, соловяно-фильские мечты, очищенные перед гробом, покой и честь недорогие, чтоб не кривить ни тем, ни этим, я берегу в ушах шаги в холодноватом кабинете». Сухая, твердая рука шуршит страница осторожно, в себе самом сгорят тревожно и утомление, и тоска. И вот глаза глядят в глаза с такой отрадой и печалью, и знаешь, в них за серой далью уже давно прошла гроза. И начиная на краю волной морской исход из муки, я вспомню там любовь твою и к небу поднятые руки. 1956 год, Троицка, суббота.
Оля, спасибо вам за очень глубокий, интересный разговор о замечательной личности протоиерея Иосифа Фуделя. Думаем, что мы свой небольшой вклад, свое приношение любви к юбилею со дня его смерти к столетию мы все-таки принесли. Спасибо вам.
Спасибо, Надежда. И последние два слова. Я хотела сказать, что мы начали разговор с того, что в этом году столетие со дня представления отца Иосифа Фуделя. Я думаю, что он похоронен на Новодевичьем кладбище. Могила там есть, я ее разыскала. С большим трудом я искала эту могилу долго и нашла. Я надеюсь, что место его могилы будет со временем нанесено на этот известный щит, где указаны все места захоронения известных людей. Там вот, к сожалению, этого места нет. Могила ухоженная, там похоронена его жена Евгения Сергеевна, его дочери, ну, внуки там последние. Она ухожена, туда приезжают потомки.
Если попытаться самим найти, вы не помните участок?
Недалеко, если не ошибаюсь, от памятника Рахманинова, я точно сейчас не помню. Но как я нашла эту могилу? Я пришла в контору и спросила, у них есть книги, амбарные книги, наверное, такие все, знаете, очень уже ветхие эти книги. Мы полистали, на букву «Ф» мы нашли Фудель, Иосиф Иванович и все семейство. И мне дали там номер участка. Это старое кладбище, это район старого кладбища Новодевичьего, где захоронение, он умер в 18-м году, ну, где-то приблизительно этого времени захоронение. 1918 году. И в этом году как раз столетие со дня его представления. Я думаю, что на могиле будет панихида, и очень надеюсь, что мы будем присутствовать там и помянем. 2 октября, 15 по старому стилю, мы, в общем, нужно уточнить эту дату, сейчас я не помню, но в начале октября, я надеюсь, что мы там все соберемся и помянем замечательного человека и пастыря, отца Иосифа Фуделя.
Спасибо, Ольга, огромное вам спасибо, всего вам доброго.
До свидания, Надежда.
Вы прослушали заключительную часть интервью с публицистом и поэтом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о протоиерее Иосифе Фуделе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.